Так, ну что, время пришло?
Это Соня.
Так, уважаемые коллеги.
Включено.
Добрый день. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, интернет-радио «Сутяжник». Сегодня у нас в гостях несколько представителей общественной наблюдательной комиссии, которые хотят представить на ваше обсуждение серьезные вопросы, которые в недавнее время стали центром внимания, так сказать, общественности в Екатеринбурге, Свердловской области. Ряд журналистов. Построим, наверное, разговор каким образом? Минут 10, да? Каждый суть излагает проблемы, вопроса. Потом дадим журналистам насладиться, так сказать, вопросами. А потом, если еще что-то надо будет подвести, какие-то итоги, будем говорить, рассказывать. Устраивает такой вариант?
Да, хорошо.
В таком случае начинаем с представления. Прошу.
Башков Вячеслав Александрович, член общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области по правам человека в местах принудительного содержания. Также являюсь волонтером Межрегионального центра прав человека.
Пресс-секретарем,
да, веду блог.
Шаклеин Владимир Андреевич. Представляю не только общественную наблюдательную комиссию, но являюсь руководителем таких правозащитных организаций или представителем правозащитных организаций, как Межрегиональный центр прав человека и Российское общественное движение за права человека. В настоящее время поводом довольно, так сказать, неожиданным, непредвиденным для нашей пресс-конференции послужил очередной, видимо, судебный иск, последующий, значит, вслед за предыдущим иском, который ведет уважаемый Вячеслав Александрович против системы ГУФСИН, в частности СИЗО-1, об этом он расскажет сам. Значит, поводом, как я понял, непосредственно послужил судебный иск исправительной колонии номер 3 города Туринска, который направили они в адрес Межрегионального центра прав человека и лично меня, Шаклеина Владимира Андреевича, утверждая, что я нанес им какой-то ущерб в их деловой деятельности. Хотелось бы дать просто несколько слов оценку вот данной ситуации, именно судебной ситуации. Она связана с тем, что еще несколько лет назад, ну, тут, на моей памяти, скажем, 4-5 лет назад, о том, чтобы шли уже рядовые судебные процессы против органов власти, особенно против правоприменительной, которые являются, в частности, система исполнения наказания, в том числе Свердловской области, уже практически отсутствовали. И только вот за последние годы, значит, наш опыт показал, что это не то, что естественное для правового государства, которым по Конституции является Россия, но это естественное состояние, значит, общественного гражданского движения. И еще несколько лет понадобилось о том, что вот общественные иски, они стали распространяться не только в Свердловской области, но и по России. И причем уже не как отдельные прецедентные иски, а уже нередко и с законным правовым решением. Хотя, прямо скажу, значит, отказов законности исков, удовлетворения исков правозащитников, это до сих пор является очень редким явлением. Могу, опять же, сугубо из нашей практики сказать, что поскольку нарушений прав человека в России повседневно, это неопределенное множество. Вот только в адрес нашей организации, межрегионального центра, ежедневно, подчеркиваю, ежедневно, вот по имеющимся фактам нарушений прав человека, можно подавать минимум 3-4 судебных иска. Но согласитесь, в общественной организации, где нет освобожденных людей, где нет финансирования, вести бесчисленное множество судебных исков, защиту нарушенных прав граждан, это невозможно. Поэтому мы вынуждены из сотен обращений в наш адрес по нарушению конституционных прав человека на жизнь, на здоровье, на достоинство, на защиту и так далее, мы только вынуждены выбирать самые вопиющие и так далее. Значит, что касается иска колонии, третьей колонии системы ГУФСИН Свердловской области, он в себе, он показывает, что система эта перешла от замалчивания, от глухого замалчивания, значит, своих деяний. Значит, я имею в виду, кроме исполнения службы, несения, значит, охраны и обеспечения прав человека в закрытых учреждениях, значит, она перешла в наступление на, скажем так, на общественные правозащитные силы. Значит, невозможно себе представить, чтобы они сейчас подали иск против прокуратуры по надзору, против судебных решений или там еще что-то возмущение. Это пока что невозможно, хотя вот именно со стороны прокуратуры по надзору, и именно мы, правозащитники, выполняем их функции в отношении системы исполнения наказаний, потому что бесчисленное множество грубейших нарушений прав человека, вот что касается именно заключенных, то этими вопросами должна заниматься именно прокуратура по надзору. Наше отношение к деятельности прокуратуры по надзору примерно, если не одинаково, то близко к деятельности системы исполнения наказания. Значит, вплошь и рядом, значит, несмотря на грубейшие нарушения прав человека, нарушения законности, мы официально получаем отписки от любых органов прокуратуры, прокуратуры по надзору, областной прокуратуры, генеральной прокуратуры. И в этой связи у нас уже, вот в нашей организации, Межрегиональный центр прав человека, уже были собраны достаточное количество материалов, значит, для возбуждения судебного дела против Генеральной прокуратуры, но в силу нашей, вот подчеркиваю, физической слабости, что у нас или мы должны заниматься конкретным человеком, от которого сегодня или избивают, или лишают лечения, или еще что-то, или бороться много месяцев, а может лет, против того органа, который, так сказать, в России обязан прослеживать законность, то мы выбираем, значит, частный случай, потому что оказание помощи конкретному человеку для нас вынужденно остается, значит, приоритетным. И что касается иска исправительной колонии, я думаю, что здесь его суть наверняка может рассказать присутствующий здесь у нас адвокат, исполнительный директор Межрегионального центра прав человека. Я думаю, что в этом плане он на профессиональном уровне компетентно изложит.
До начала изложения сути процесса я бы хотел сказать, что сутяжник пресс предпринял, скажем так, нестандартную акцию. Мы попытались представить здесь в аудитории представителей ГУФСИН и той самой колонии, которая инициировала подобный процесс. Весь цивилизованный мир, все юридическое сообщество на сегодняшний день приветствует и внедряет в нашу общественную жизнь повседневные судебные процессы, споры, разрешения досудебном порядке. Суд, документы поданы, скандал, очевидно, он будет. А вот какие цели преследует система ГУФСИНа? Разрешение конкретного спора, наказание правозащитников за их активность или устранение каких бы то ни было недостатков можно было спокойно решить, сидя за этим столом, несколько человек урегулировать, договориться, прийти к каким-то знаменателям. Одни принесли какие-то извинения, признали какие-то ошибки, другие тоже признали какие-то ошибки и обещали исправиться. И договоренность публично, в том числе в интернете, состоялась бы. Но, насколько я понимаю, так сказать, к сожалению, никто из представителей ни колонии, ни Свердловского областного ГУФСИНа к нам сегодня не подошел. Что, в принципе, расстраивает, так как Министерство юстиции Российской Федерации неоднократно обращало внимание на способы разрешения споров внесудебные. Это то, что на сегодняшний день и в 21 веке будет приоритетным. Пожалуйста, если вы хотели сейчас что-то конкретное по судебному процессу.
Да, спасибо, Сергей Иванович. Я бы хотел сказать по поводу вот этого иска, такого заявления о защите деловой репутации называется, которое подала на Шаклеина Владимира Андреевича, присутствующего здесь. И в качестве второго ответчика выступает Межрегиональная общественная организация, Межрегиональный центр прав человека. Ну, видимо, почему Шаклеин? Потому что, значит, вот этот самый иск, хотел бы показать. Значит, почему Шаклеин? Потому что именно Владимир Андреевич подписал заявление о преступных деяниях, как он его обозвал, назвал, да, значит, которое, значит, размещено на блоге Межрегионального центра прав человека mcpc.livejournal.com. Значит, в данном иске почему-то утверждается, что в этом блоге размещена статья под заголовком «На ИК-3 Свердловской области заключенные объявили голодовку». Действительно, заголовок такой существует, но там размещена вовсе не статья, а, как я уже сказал, заявление о преступных деяниях. По информации, то есть Владимир Андреевич это не сам придумал, ту информацию, которая изложена в этом заявлении, а он изложил информацию, которую ему по неофициальным каналам передали ряд осужденных и их родственников, о том, что осужденные в знак протеста против нарушения их прав, грубого нарушения их прав в данной колонии, хотят объявить голодовку и уже объявили ее по той информации, которой обладал Владимир Андреевич. И в суде мы, конечно, представим, в частности, выкипировки из электронной почты Владимира Андреевича, где, так сказать, будет четко видно, что осужденные к нему обратились с такой информацией. Ну, хотел бы сразу отметить, конечно, что, несмотря на то, что действующее законодательство, постановление Пленума Верховного Суда рассматривает подачу различных заявлений, жалоб, иных каких-то обращений, в том числе заявлений о возбуждении уголовных дел, в качестве реализации конституционного права на обращение, гарантированного статьей 33 Конституции Российской Федерации. Тут, конечно, много было споров на эту тему, но, тем не менее, пленум это четко рассматривает. Единственное, истец обязан доказать, что ответчик злоупотребил своим правом на обращение, и тогда, в исключительных случаях, значит, его исковые требования могут быть признаны законными, обоснованными и, соответственно, удовлетворены. В данном случае, ну, как я уже сказал, на блоге МЦПЧ размещено именно обращение Шаклеина, и именно не выдуманное какое-то, а именно по той информации, которая ему поступила. Это первое. Второе, значит, здесь истец ссылается почему-то на федеральный закон о средствах массовой информации, и в исполнении этого закона требуют опровергнуть в этом же блоге изложены сведения. Однако блог МЦПЧ не является СМИ, равно как и все остальные блоги, зарегистрированные на LiveJournal, в других каких-то порталах, да, и, соответственно, тоже данные требования являются необоснованными. Значит, я вот уже в моей практике было, ну, три вот дела, значит, по как раз защите деловой репутации юридических лиц. Вот одно дело было, когда я еще в сутяжнике работал, там было связано с редакцией районной газеты «Маяк», когда я выступал на стороне ответчика. Второе дело было связано с присутствующим господином Чариковым. Еще третье дело было. Все три дела были выиграны. Вот. И значит, в связи с тем, что как раз либо истец не подтвердил то, что данный информационный ресурс принадлежит ответчику, как было в случае с первым делом. И здесь то же самое мы имеем место. Во втором случае, вот сейчас с господином Чариковым связанное, там ответчик не подтвердил. То есть там как раз заявитель обращался с соответствующими заявлениями в прокуратуру, в милицию, другие органы. И как раз, значит, так сказать, распространял по версии истца те сведения, которые истец просил опровергнуть. Суд признал, что это реализация права на обращение, статья 33 Конституции, что значит, ответчик этим правом не злоупотребил и так дальше. Третий момент, на который я хотел обратить внимание, что колония ссылается на какую-то якобы имеющуюся у нее деловую репутацию. Ну, деловая репутация – это понятие, так сказать, из бизнес-права, из гражданского права. Значит, деловая репутация может быть оценена как-то финансово, материально и связанная с гражданским оборотом. Вот, допустим, если бы мы распространили информацию, что колония что-то там закупила, но не расплатилась там или еще какие-то, так сказать, нехорошие вещи сделала, то тогда, да, можно было бы допустить, что нарушена деловая репутация колонии. Но в данном случае речь идет о том, что, так сказать, мы распространили информацию, связанную с нарушением прав осужденных, содержащихся в этой колонии. Это никакого отношения к деловой репутации не имеет. Это публично-правовая сторона, связанная с реализацией публично-властных полномочий этого федерального казенного учреждения, которое находится в системе ФСИН. Это публичное полномочие, государственное полномочие по исполнению уголовных наказаний, в том числе связанных с лишением свободы. Поэтому, конечно же, какая-то деловая репутация, вообще понятие деловой репутации может быть затронуто, я лично не понимаю. Значит, иск вот размещен, в частности, в блоге МЦПЧ, заявление вот также Владимира Владимировича Шаклеина, которое послужило поводом для обращения в суд, там же также размещено, можно, да, обратиться и посмотреть. Для чего все это было сделано? Ну, я полагаю, для того, чтобы поумерить пыл наш. Значит, мы в последнее время и благодаря членам МЦПЧ, вот Владимиру Ильичу Шаклеину, здесь присутствующим, Вячеславу Александровичу Башкову, другим, обращаемся в защиту своих прав. Точнее, по сути, прав других лиц, но формально эти заявления называются защитой наших прав. Вот Вячеслав Александрович Башков часто обращается в суд как член общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области по контролю за местами принудительного содержания граждан с целью того, чтобы защитить свои права как члена ОНК. Соответствующее дело в Ленинском районном суде города Екатеринбурга было выиграно в отношении отдела милиции номер 5 Екатеринбурга, когда его и другого члена ОНК Калаева не допустили в данный райотдел. Сейчас мы инициировали процесс, точнее Вячеслав Александрович инициировал процесс в Верхесецком районном суде города Екатеринбурга по недопуску его и также члена ОНК Калаева в пресловутую 116-ю камеру СИЗО, где, по нашей информации, применяются вязки в отношении осужденных, так называемые вязки, и, соответственно, значит, происходит нарушение прав осужденных. Я связываю именно с этим, чтобы поумерить пыл, что-то вроде мы на них обращаемся, и они в отместку на нас. Ну, более подробно об этом деле, я думаю, Вячеслав Александрович расскажет. Спасибо.
В интернете прозвучало мнение адвоката Романа Качанова, из которого понятно в какой-то степени, что перспектив у данного искового заявления, к сожалению, сейчас уже не просматривается. А теперь перейдем, наверное, к той самой деловой репутации, о которой говорил Роман, потому что та информация, которая стала доступна общественным наблюдателям Свердловской области, ни в какие ворота не лезет, так сказать, говоря человеческим языком, потому что Россия уже в Европейском суде проиграла дело по незаконному использованию психиатрии к своим гражданам, а теперь вскрываются очень неприятные факты, что она еще и не пытается исправлять эту ситуацию, а усугубляет. Пожалуйста.
Ну, если уж речь зашла о незаконной психиатрии, то я как член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области могу сообщить следующее. К нам летом обратился бывший осужденный Павел Петров. Это было 15 июля в городе Камышлове, если мне память не изменяет. Он рассказывал о своих похождениях, вот, и упомянул о том, что вот он недавно освободился из СИЗО номер один, буквально в последние дни, где его держали в палате психиатрии на вязках, как он сказал, 3 дня. Я посмотрел на Пашу, он психически здоровый человек, то есть он не выглядит как какой-то больной и так далее. Я спрашиваю, а зачем, Паш, тебя там держали? Он говорит, а меня так наказали за дисциплинарное правонарушение. Я такой, а ты что-то там на самом деле совершил? Он, ну, не знаю, совершил, не совершил, но вот была административная комиссия, вот, и где я сказал, я не хочу в карцер, мне нельзя в карцер, вот, вот там. И Мамедов, начальник СИЗО номер один, якобы отдал распоряжение, то есть Паша говорит, то что не якобы, а то что именно Мамедов, я отдал распоряжение вот на вязки его. Вот. Я попросил Пашу, как бы спросил, то есть ты хочешь защитить свои права, обратиться в общественную наблюдательную комиссию? Он сказал да. Мы записали видеоролик с обращением Павла Петрова, где он рассказывает вот об этих событиях, которые произошли в СИЗО номер один летом 2011 года, и его просьбу помочь защитить его права и так далее. По этим фактам мы вместе с Садом Хусевичем Калаевым, с другим членом общественной наблюдательной комиссии, пошли в СИЗО номер один 19 июля, где сразу руководству администрации объяснили ситуацию, объяснили, зачем мы тут. Попросили показать личное дело Павла Петрова. Нам принесли. Там была медицинская карточка, камерная карточка и акт о водворении в палату вот, для фиксации. То есть там, где у них так называемая психиатрия. То есть все документы, которые мы увидели, они подтверждали версию Павла Петрова. Мы не увидели документов о дисциплинарной комиссии, что подозрительно. Впоследствии мы сделали ряд запросов в ГУФСИН, мы сделали запрос в прокуратуру и так далее. Вот, нам подтвердили то, что да, была административная комиссия, не понимая, куда делись все протоколы, вот, но это не суть, хотя и подозрительно. В СИЗО номер один после ознакомления с документами мы попросили показать нам врача, психиатра. Вот. Пришел психиатр Кудрявцева. Сказал, то, что ничего нам показывать не будет. Вот. Сказал, то, что да, Павел Петров находился у нее на лечении. Якобы он нуждался в этом. Как впоследствии выяснилось, Павел Петров попал в это психиатрическое отделение вообще незаконно. То есть его туда поместил какой-то фельдшер, который не имеет соответствующего образования, то есть не имел права. И прокуратурой даже было выписано какое-то предписание на имя начальника СИЗО. То есть, со стороны психиатра психиатрического отделения СИЗО номер 1 был полный отказ с нами сотрудничать. Фактически встреча, ну как бы, то, что мы хотели ознакомиться с документами, мы ознакомились. Что нам не дали показать, мы поняли, что мы не получим. Я написал заявление с просьбой предоставить копии тех документов, с которыми мы ознакомились. И вместе с Калаевым мы попросили провести нашу 116-ю камеру, где содержался на вязках Паша Петров. Психиатр сразу сказал: нет, нельзя. И вслед за ней господин Мамедов сказал тоже: нет, нельзя, не пустим еще. Мы спросили, почему. Медицинская тайна. Какая такая медицинская тайна там может быть? Фамилии заключенных, которые там содержатся, мы могли и не спрашивать. Члены общественно-наблюдательной комиссии контролируют условия содержания заключенных, а также соблюдение их прав. То есть мы контролируем, мы не нарушаем их права и всячески стараемся не нарушать. Вот. То есть наша задача наоборот, взять под контроль то, что происходит в местах лишения свободы. Вот. Но в нарушении закона об общественных наблюдении администрации СИЗО номер 1 нам было отказано. В связи с этим мы подали в суд. То есть конкретно я написал заявление в суд, где попросил признать незаконным действие руководителя СИЗО номер 1 господина Мамедова. А также попросил обеспечить доступ общественной наблюдательной комиссии в СИЗО номер 1, то есть во все камеры, в частности в палату психиатрии номер 116. Сравнительно недавно, в ноябре месяце, мы повторно попытались пройти в камеры психиатрии СИЗО номер 1 вместе, то есть была комиссия в составе меня, Башкова Вячеслава, и Владимира Андреевича Шаклеина. На этот раз нас пустили в 116-ю камеру, но там никого не было. Я предполагаю то, что после того, как мы подняли скандал, СИЗО номер 1 начало очень осторожно помещать заключенных на так называемые вязки. Потому что, как выяснилось, отделение психиатрии в СИЗО номер 1 не лицензировано. То есть оно незаконно осуществляет свою деятельность.
Преступное.
Да, я бы даже сказал, что это преступление. Это очень серьезное преступление. Как выяснилось, прокуратура по надзору в курсе, то, что в СИЗО номер 1 отсутствует лицензия на психиатрическую деятельность. Прокуратура сообщила то, что ранее выдавалось какое-то представление на имя начальника СИЗО номер 1. Но, как мы видим, ВОЦ и ныне там.
Ну, то исполнено есть, по-другому.
Я не видел этого представления. Я не знаю, что там написано. Я не знаю, что там требовалось от СИЗО номер 1. Вот. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там, в СИЗО номер 1, незаконно действует психиатрическое отделение. Туда незаконно помещают людей, незаконно их там держат и так далее. В СИЗО номер 1 несколько камер, где осуществляется незаконная психиатрическая деятельность. 116-я камера – это одна из четырех камер, где непосредственно держат на вязках, то есть на принудительной фиксации людей. Там есть еще три камеры, они забиты заключенными. Просто забиты. Примерно в каждой камере на одного так называемого психически больного человека приходится около 2 метров квадратных. Можете себе представить, в каких условиях содержатся, даже если они на самом деле психически больные люди, то это просто возмутительно. Вот я не врач, но я уверен, что в таких условиях содержать психически больных людей ни в коем разе нельзя. Я не удивлен, что они не могут получить лицензию на подобную деятельность.
Теоретически они не могут получить, они не медицинское учреждение. Это раз.
Возможно.
Любые судебные, любые применения медицинского характера в области психиатрии должны быть санкционированы судом. это уже очевидно и ни для кого не тайна. И если на сегодняшний день действуют какие бы то ни было нормативные акты, неизвестные общественности, то есть не опубликованные официально, это свидетельствует о том, что вся система ГУФСИН, и в том числе Минюст, тайно использует психиатрию для каких-то своих целей. И то, что вы сейчас сказали, это огромный скандал. Это скандал не масштаба Свердловской области, это международный скандал, если все это продолжается и у нас в СИЗО. И поэтому наша надежда на то, что здесь будут представители ГУФСИНа, была, так сказать, в том, самый главный замысел, чтобы разобраться в ситуации и придать этому мероприятию, ну, скажем, так сказать, какой-то примиренческий, что ли, характер. Потому что то, что на сегодняшний день происходит и становится, так сказать, очевидным, это серьезно, это очень серьезно. Я так понимаю, что наступило время дать возможность журналистам задать какие-то вопросы. Ну, сейчас успеем еще, Владимир Ильич, успеем. Есть вопросы, уважаемые представители прессы?
Ну, я, наверное, позволю себе...
Да, пожалуйста, конечно.
Микрофон у вас, я да, слышно. Ну, у Вячеслава хотелось бы спросить, скорее даже ваше мнение, да, вот связано ли вот это дело, да, вот этот процесс по психиатрии с иском, который вот был направлен недавно уже в адрес Центра по защите прав человека, то есть имеет ли какая-то такая косвенная
связь? Ну, я более чем уверен, что эта связь имеется, хотя бы даже потому, что заявление в прокуратуру, которое было опубликовано в блоге МЦПЧ, оно было опубликовано довольно-таки давно.
Вот. 14 октября.
14 октября, да?
Да.
То есть у них было время... То, что ГУФСИН постоянно мониторит ситуацию в интернете, упоминания и так далее. В этом у меня нет никаких сомнений. Пресс-служба ГУФСИНа даже имеет специальную страницу на своем сайте, где ссылки, и там видно то, что блог МЦПЧ там постоянно появляется. То есть они отслеживают ту информацию, которую мы публикуем, в том числе по ГУФСИНу. И в связи с тем, что запахло жареным, сезон номер один, в связи с тем, что то, что мы заявили, подтверждается в том числе свидетелями от ГУФСИН, госпожа Кудрявцева была вызвана в суд, и она подтвердила то, что член общественно-наблюдательной комиссии Башков, да, изъявлял желание посетить 116-ю камеру. А ГУФСИН ведь категорически в суде заявил то, что члены ВНК и не хотели посетить 116-ю камеру, поэтому их туда никто и не пустил. Пахнет жареным. Врать там никто не хочет, садиться в тюрьму тоже никто не хочет. Поэтому я считаю, что был нанесен ответный удар, как смогли. Вот. Удар весьма неловкий, адвокат Качанов разъяснил ситуацию.
Кстати, я прерву, сказал, что вот следующее заседание по вот этому делу, по недопуску членов ВНК, назначено на 16 декабря. Время я не помню.
15.30.
И суд по своей инициативе на это заседание обязал явиться Мамедова, начальника СИЗО-1. То есть, видимо, он понял, что судья там Майорова, председатель, поняла, что ей надо удовлетворять требования в любом случае, и решил еще Мамедова послушать, поэтому я всех приглашаю на это заседание, оно открытое, гласно, СМИ могут участвовать. Правда, госпожа Майорова в прошлом судебном заседании не разрешила с ней фото- и видеосъемку вести, но мы можем еще раз заявить такое ходатайство, когда попытаться, во всяком случае, в общем, присутствовать в любом случае можно. Вот. И Мамедов обязан будет на это заседание явиться. Это норма Гражданского процессуального кодекса, где дела из публичных правоотношений, там четко написано, что суд вправе обязать должностное лицо, чьи действия обжаловаться, явиться в суд. Если он не явится, суд вправе наложить штраф денежный на такое должностное лицо.
То есть вот с точки зрения наблюдателя со стороны, картина рисуется примерно такая. СИЗО
и ГУФСИН Свердловской области попали в неприятную ситуацию. Вы их донимаете. Договориться они никак либо не хотят, либо не умеют, либо считают ненужным. И решили отомстить. Но ведь юридическая эта концепция самого иска, она достаточно смешна. То есть, скажем, если взять историю Алексея Соколова, то там работали по-серьезному. И опять все связано было с этим же самым СИЗО. С теми пыточными, так сказать, камерами там и так далее, какие были. Не думаете ли вы, что может история закончиться и так? А этот иск – это лишь предупреждение в адрес настойчивых наблюдателей.
Я могу сказать, что да, эта опасность существует. Мы часто имеем дело с заказными делами, откровенно заказными делами. И не будем говорить не только о российском масштабе, но и нашем областном. Значит, в частности, то, что заказное дело было против Алексея Соколова, в данном случае просматривается вопрос, что любыми способами привлечь внимание, скажем, общественности, якобы незаконной деятельности правозащитников в лице правозащитной организации и в лице, так сказать, ее исполнителя. И здесь вполне возможен вариант, когда, невзирая на то, что у нас есть неограниченное число фактов грубейшего нарушения законных прав в исправительной колонии номер 3, и это касается не только, скажем, наших обращений, но можно посмотреть и на, ну, собственно, в нашу организацию, межрегиональный центр, значит, приходит много обращений, и в частности от заключенных, от осужденных, от их родственников. Но вот, скажем, что касается третьей колонии, практически писем от прошедших через канцелярию этой колонии практически нет. Значит, они проходят, значит, только не, так сказать, разным способом. Ну, для ГУФСИН это считается незаконным. Потому что вот у меня, да, у меня вот есть письма, где так и пишут, что, к сожалению, мы не имеем возможности значит, направить, значит, так сказать, тем способом, который диктует уголовно-исполнительный кодекс. И в частности, есть конкретное обращение, когда писали в органы прокуратуры, уполномоченного по правам человека, целый блок документов и так далее, и они оставались полностью безответными, то говорить о том, что якобы эта колония, значит, идеальное воплощение законности в отношении заключенных, значит, у нас нет ни малейших оснований. И я полагаю, что по тем фактам, какие есть в реальности, а в реальности, значит, мы провели последнюю проверку этой колонии ИК-3, где-то 24 ноября, то есть это фактически где-то даже меньше двух недель назад. Так вот, в каких условиях находятся заключенные, в частности ШИЗО? Обратите внимание, 63 человека находятся в камерах, где любой здоровый человек может заболеть. Ну, представьте себе, значит, мрачно, то, что там света, естественно, практически нет, то, что там вентиляция отвратительная, то, что там, так сказать, давно не проводился ремонт, то, что люди вынуждены в крайне скучных условиях там умываться, только сейчас поставили самые примитивные эти умывальники, значит, самого сельского типа, когда занимаешься рожком. Представьте себе, значит, и до наших требований, как вот еще в феврале месяце ставил вопрос Вячеслав Александрович, когда контролировал третью колонию, как это во множестве других наших заключениях в адрес ГУФСИН колоний, где значит, камеры ШИЗО являются настоящими пыточными колониями, когда значит, нормальный человек там не может существовать. И вот в этих условиях значит, и то, что там и передачи это не всегда принимают, значит, то, что с лечением проблемы, то, что значит, если человек подает на УДО, тут же на него организуют, так сказать, компанию, что он является нарушителем, не имеет права выходить условно-досрочно и так далее. Это все есть в документах и так далее. И вот при таких нарушениях, значит, исправительная колония 3 считает, что мы грубейшим образом нарушили их честь, достоинство, деловую репутацию.
Ну, я не имею ни того, ни другого, ни третьего.
Совершенно верно. Спасибо.
Можно еще? Владимир Андреевич упомянул, то, что да, в феврале 2011 года общественно-наблюдательная комиссия в лице, в моем лице, вот, а также вместе с господином Калаевым, Адамом Кусеевичем, да, мы посещали ИК-3. По ходу этого посещения мы зафиксировали очень много жалоб от осужденных, жалобы на вымогательство, жалобы на избиение, жалобы на бездействие прокуратуры, на бесполезность жалоб, жалобы на то, что жалобы заключенных рвутся сотрудниками колонии и жалобы никуда не уходят. То есть, скажу сразу и откровенно, руководство, нормального руководства в колонии почему-то на этот момент не оказалось, и в конце нашего посещения за нами начали заключенные бегать отрядами. Буквально отряд бежит за нами и просит выслушать. Мы просто почувствовали себя там, ну, очень неуютно, когда за тобой бежит отряд осужденных, чтобы сообщить тебе о том, как здесь плохо.
Ну да, то есть вы узнавали о том, что они вам хотят это рассказать только тогда, когда они вас догоняли?
Нет, конечно, основную часть информации, которая попала в наш отчет, мы узнали до этого. Вот фактически то, что я описываю, это уже было в конце нашего посещения.
Ну да, то есть это известно, но...
Да, и мы уже уходили, и видя это осужденное, просто уже начали за нами бежать. Что хочу сообщить. В ШИЗО мы зафиксировали то, что да, не было умывальников. Представляете себе, в камере десяток человек, и таких камер там много, и единственное средство санитарной гигиены там унитаз.
То есть, они умывались из унитаза?
Фактически, да, да. Над унитазом и из унитаза. Я не представляю себе. Я спрашивал, как же вы тут так живете? А вот так и живем.
По несколько месяцев.
Очень-очень. Я думаю, что это было несколько лет. Более того...
В ШИЗО там заключает на срок 15 суток, но его постоянно могут продлевать, там, не поздоровался, там, что-нибудь не застегнул, и постоянно продлевает, там, человек месяцами практически может сидеть.
В случае того, что, да, люди находятся в ШИЗО, в Свердловской области, в ГУФСИН, по Свердловской области, нередки такие случаи, они зафиксированы практически... во всех, ну вот, колониях, где мы побывали. Но вернемся к фактам. По нашему заключению, которое мы направили, в том числе и в прокуратуру по надзору, был дан тоже очень большой толстый ответ на десятки листов, где прокуратура постаралась ответить на каждый момент, который мы зафиксировали. Где-то прокуратура пишет, факты не подтвердились, где-то пишет, факты, которые сообщают осужденные, противоречат словам, показаниям сотрудников колонии.
Ну, естественно.
Да, было бы странно.
Да, я просто прерву, как прокуратура проводит проверку по жалобам осужденных. Они опрашивают сотрудников колонии, которые, естественно, интересованы лица, естественно, они против себя говорить не будут, подводить себя под статью Уголовного кодекса они не станут. И потом на основании этих объяснений сотрудников, вот стандартные вот такие ответы, значит, делается вывод, факты не подтвердились, изложены осужденные. А проверить как-то из объективных источников, там, даже, собственно, прийти на эту колонию, посмотреть, даже так даже так иногда не встречается, так не бывает даже.
Значит, вот и конкретный факт хотелось бы именно по третьей колонии. Вот то, что я сказал, что мы 24 ноября с Садом Калаевым провели проверку, значит, прошли по колониям, и вот, например, камера номер 18, площадь 6 квадратных метров. Но 6 квадратных метров бывает, что на такую камеру там помещают по несколько человек. Здесь он один сидит. Значит, осужденный Бабий Анатолий Сергеевич, я думаю, что он не будет в обиде, что я называю здесь публично его фамилию и отчество, потому что он уже в общей сложности сидит в ШИЗО 120 суток. Вот таких пыток условиях. И с 14 августа 2011 года за то, что якобы не поздоровался, якобы не сделал доклад и так далее. Значит, вот как раз уважаемый адвокат может сказать, что 15 суток в такой камере, когда лишают всяких передач, всяких, так сказать, там, питания нормального и так далее, значит, находиться запрещено. Значит, законом, в частности, да. Европейская конвенция по правам человека, что в таком случае говорит?
Не, ну у нас есть статья 115 Уголовно-исполнительного кодекса, что четко, что не более 15 суток ШИЗО может быть. Вот. Европейская конвенция у нас по делу Городничев против России признала, что условия в ШИЗО в России являются пыточными. Да. Вот просто с нормативно установленные. В нормативных актах условия для ШИЗО в России априори являются пыточными. Вот это просто было признано Европейским судом по правам человека. Вот сейчас все осужденные, которые хоть раз находились в ШИЗО, смело могут подавать в Европейский суд и выигрывать там дела по статье 3. Я еще хотел бы сказать, подавать в Европейский суд, подавать еще куда-то. У нас суть правила, что все обращения, так сказать, идут через администрацию. Да, там какие-то обращения, сейчас Европейский суд, уполномоченный, прокуратура не цензурируются. Фактически они цензурируются, и фактически они очень часто просто отбрасываются. Как-то проконтролировать это невозможно. Заставить, чтобы эти жалобы, так сказать, прошли через горнило администрации, невозможно. Вот если... Значит, в прокуратуру даже, если дойдет жалоба в прокуратуру, ну, значит, ответы, как правило, отрицательные, да, прокуратура свою работу не выполняет. Обжаловать через суд, ну, это трудоемкий процесс, это надо нанимать адвоката, чтобы он к тебе пришел, потому что обычного юриста, как правило, не пустят. Значит, чтобы он тебе пришел, чтобы он заключил соглашение, чтобы заплатил госпошлину, чтобы, так сказать, грамотно написал заявление в суд в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса. Этот процесс, вот у меня сейчас идет процесс по гражданину Зарипову, отбывающему наказание К-15, поселок Сосьва, значит, по 4 взысканиям. Одно мы отбили, вот 3 осталось. Но пока шел этот процесс, на него еще несколько взысканий было наложено в виде водворения в ШИЗО. И все за не поздоровался. Вот так. Не поздоровался. Там рапорт и все подтверждает, там докажи, что это не так. То есть судебный процесс чрезвычайно длительный. Пока человек будет отбиваться, его признают злостным нарушителем режима, как вот по Зарипову уже было сделано, и сейчас идет вопрос о переводе его просто в более строгий режим, допустим, с колонии поселения на общий, то есть он уезжает в другую колонию, как правило, это другой регион, и где его, так сказать, не застать, ничего. То есть,
карточка-то со взысканиями за ним еще едет ведь.
Да, карточка едет за ним,
и его, соответственно,
и по сути, судья отбиваться от этих взысканий фактически... Ну, бесполезно, так скажем. Ну, это ни к чему не приведет, фактически. То есть человек все равно свои там отсидел, все сутки, месяцы в этом ШИЗО. Да, 15 суток, но они постоянно продлевают.
Но вы к чему это все рассказываете? Потому что надеетесь, что судебный процесс по третьей колонии будет длиться столь же долго?
Я не знаю, к чему это рассказываю. Я говорю, что значит, отбиваться очень сложно от всех этих, так сказать, дел. И по сути, в администрации есть такой рычаг. Человека сажают в ШИЗО, и, так сказать, фактически осужденный либо ничего с этим не может сделать, либо только через много-много месяцев он может признать, что он содержался в ШИЗО незаконно, так сказать, признать действия начальника колонии незаконными и получить какую-то материальную, допустим, материальную компенсацию.
Были такие случаи? такие факты были? Когда были. Заключенные получали были. Материальную компенсацию
были.
За то,
уже
что
уже в порядке искового заявления подается, были, были.
В то время, когда они уже на свободе?
Единичный случай, нет.
Вот
нет.
Я об этом
когда хотел. Они наняли юриста, там, адвоката, когда-то, кстати. То есть это все длительная и затратная, конечно, процедура для осужденного. Осужденный, как правило, народ бедный. Родственники тоже все деньги тратят.
Так зачем? Вот по телевизору, по новостям пресса показывает, что очень богатые заключенные. Ну, у них работа в Каменск-Уральске, это уникальные единицы. Стулья создают.
Так, чтобы закончить дело...
Решеточки всякие красивые.
Так, чтобы закончить дело по ИК-3, ведь информация была моя связана с объявленной голодовкой. Значит, и почему я вынужден был, я считаю, что был вынужден был, кроме того, что я подал официальное заявление, чтобы проверили факт, значит, объявление голодовки, моя цель была предотвратить социальные нарушения группы людей, которые были вынуждены протестовать. Значит, если идти вот просто тем официальным путем, как я подал заявление, это значит, время уйдет на много дней, может быть месяцев, пока что там проявятся, значит, тех людей, которые объявили голодовку, как правило, им будут даны новые замечания и так далее, их снова будут садить в ШИЗО и так далее, чтобы срочно это предотвратить. Именно я был вынужден обратиться к общественности. Вот почему я, так сказать, попросил, значит, нашего уважаемого Вячеслава Александровича, значит, поместить в блоге. И я считаю, что моя немедленная реакция привела к тому, что в тот же день администрации ГУФСИН, прокуратуре стало об этом известно. Они провели, значит, со всеми теми, кто заявлял голодовку, немедленную обработку. Стали заявлять, что они удовлетворят их личные требования и так далее.
Стали договариваться.
И, да, значит, и в результате, значит, уже продолжения голодовки не было. То есть было заявлено о том, что она начинается, но продолжения не было. Значит, мне уже на другой день, значит, пришла информация, что меня благодарили за то, что у меня есть официальное сообщение, вот, но, правда, от родственников, вот, через почту, что благодаря моим активным действиям были предотвращены социальные какие-то события, связанные с грубейшим нарушением прав. Значит, наверняка бы многих посадили в ШИЗО, вот, многих бы отправили в другие регионы, как это обычно в практике делается. Поэтому я убежден, что другого пути немедленного влияния на события, вы же знаете, что если идет какие-то такие групповые события, они очень часто сопровождаются с очень серьезными последствиями, до смертей. Это мы знаем по 62-й колонии, это мы знаем по другим, когда, значит, не вовремя непредотвращенное событие всегда потом связано с крупными серьезными последствиями.
Спасибо. Здравый смысл говорит о том, что ГУФСИН должен был по достоинству оценить, так сказать, вашу оперативную реакцию, информацию их, и вы должны были получить грамоту от ГУФСИН, награду от прокуратуры.
Не получились.
Да, ну вот, видимо,
соответствующая оценка. Это тоже почетно, считаю, что когда на тебя суд подают.
Наверное. Надо сказать, вот учитывая то, что выборы на сегодняшний день одни закончились, другие продолжаются, сообщить, в том числе и журналистам, о том, что в мае этого года комитет ООН принял соответствующие рекомендации. И эти рекомендации касаются интересной для нас темы, особенно в преддверии очередных выборов. Россию обязали пересмотреть законодательство избирательное в той части, в которой заключенные Российской Федерации лишены права голосовать.
Осужденные.
Именно осужденные, не те, кто находится в следственном изоляторе, а именно осужденные.
Это
лишены права голосовать. Так вот, российское законодательство, которое запрещает, противоречит международным нормам. И соответствующие рекомендации комитета ООН на сегодняшний день приняты, опубликованы, ходят по кабинетам начальников, а они думают, что делать. Ну и можете себе представить, значит, какие, как скажется, так сказать, это все на соответствующем голосовании. Ну, вот, я не знаю, кто не в курсе, как все это проголосовало, так сказать, за кого, за какую партию, так сказать. Я как бы не в курсе. Ну, нет, психушка там не будут почему? За правящую партию голосовать. Там
тут нет.
Да, наш дурдом голосует.
А вот как будут голосовать заключенные в многочисленных колониях, особенно это касается Свердловской области, это крупнейший,
ДПР, наверное,
крупнейший регион, в котором, так сказать, заключенных очень много. И законодательство это будет принято, потому что в Европейском суде находится энное количество заявлений по этому же поводу, и они будут рассмотрены и приняты, соответственно. Вот он тоже высказался по этому поводу. Ну и у российского государства, если оно хочет стать полноправным членом международного сообщества, во всех сферах, в том числе и правах человека, нет другого варианта, как принимать такие решения. Ну и, по всей видимости, у заключенных на сегодняшний день небольшой выбор требований голосования. Да?
Да.
Заявление подать не пройдет. Голодовку объявишь, накажут. А всего-то человек хочет принять участие в выборах.
Вот, быть гражданином. Что, да. Что касается выборов, вот сейчас по закону имеют право голосовать те, кто находится в следственных изоляторах. Да. Значит, они не осуждены, они не лишены права. И в России во многих городах, регионах, значит, были образованы из членов наблюдательных комиссий группы по наблюдению за контролем. К сожалению, мы, значит, в нашей наблюдательной комиссии, значит, такой вопрос не поднимался. Значит, я думал о возможности, значит, провести такую кампанию, но у нас, скажем, у меня единомышленников буквально раз-два обчелся.
А на самом деле Межрегиональный центр прав человека ведет работу в этом направлении, и уже поданы иски, насколько мне известно. Юрист Галендухин помогает заключенным именно реализовать право голосования.
Ну да, но речь идет именно о наблюдении процедуры голосования.
Давление не было.
Да, да, здесь об этом идет речь. Да.
Ну, здесь надо нам присутствовать, как членам общественной наблюдательной комиссии и так далее. Не всегда, к сожалению, бывают силы и возможности это вот сделать.
Как раз я это и сказал, потому что, скажем, то, что Вячеслав Александрович постоянно, так сказать, не имеет физической возможности даже это, на решение семейных проблем у него.
Ну, что, главное, да.
У меня, сам я, например, только в воскресенье прибыл из Красноярска. Как можно было готовить, скажем, такие мероприятия?
Значит, кроме вас еще есть кто-то в
Кроме нас, кто в комиссии?
Дорогие друзья, давайте много перейдем.
Не будем сейчас эту тему затрагивать.
Проблемы, которые анонсированы. Да?
Да,
давайте на будущее... еще у журналистов вопросы у присутствующих. Какие-то уточняющие, что-то поясняющие, еще какие-то детали.
Можно подробнее объяснить, что вот 116 непосредственно камере происходит? Еще бы хотел уточнить, прецедент в чем? Что психиатрия там вне закона? Или то, что в этой камере что происходит незаконно? Или то, что туда помимо больных помещают и других? То есть расскажите поподробнее, чтобы мне вот сейчас, например, непонятно. Я понял, что вне закона, нелицензирована там психиатрия. Но поподробнее, что там происходит и в чем непосредственно нарушение?
А
сейчас, кстати, уже нет этой камеры связи.
Да не факт.
Есть. Да, камера есть.
Там человек, наверное,
мы же с вами там были.
Да.
Ну, другую камеру.
Проблема в чем? Проблема в том, что к нам, это даже не проблема, это факт. К нам обратился бывший осужденный, который сказал, Павел Петров, который сообщил то, что его, здорового человека, туда поместили для наказания. За дисциплинарное правонарушение.
Вот, то есть, я уточню, такого наказания нет за дисциплинарное нарушение. Как человека связать, пытать,
да,
и так далее.
То есть это карательная психиатрия.
Это карательная психиатрия.
Так, секундочку. Да. Я бы хотел уточнить. Вопрос совершенно не об этом. Значит, вот вы зашли в эту камеру, вас же туда пустили в конце концов? Да, что вы там увидели? Да, что вы там увидели?
Дальше. Там? Это первый момент, да? То есть то, что... Как потом выяснилось из ответа прокуратуры, в эту камеру Павла Петрова поместил врач, который не имеет права это делать. Он не психиатр. То есть в подобную камеру человека, здорового человека причем, ну, как он себя считает, может поместить лицо неуполномоченное, то есть не имеющее права. То есть это просто произвол. Это просто преступление, уголовное преступление. Когда один человек помещает, не имея на то права, другого человека в психиатрический стационар. Вот. И более того, не просто в психиатрический стационар, а на вязки, на принудительную фиксацию 3 дня человека там держали.
Вот что это такое? Объясните. Журналисту.
Это уголовное преступление.
Нет, это как бы...
Это пытка.
Да расскажите, что это...
Потихоньку нам нужно записать, да. Не каждый житель понимает, что такое вязка.
То есть...
Что это такое?
Что это такое?
Руки, ноги.
Человека кладут на кровать. А у этой кровати, мы недавно были в 116 камере, потому что там никого не было. Вероятно, именно поэтому нас туда пустили. У этой кровати есть такие заушины, металлические. Они торчат. Вот, об них, кстати, можно и удариться, они довольно-таки опасные. И я так понимаю, то, что именно к этим заушинам какими-то ремнями привязывают заключенных. С целью, чтобы они не дергались.
Не двигались.
Не двигались.
Фиксация вот. Это означает, что они могут двигаться. Да.
Вот, чтобы они так. были зафиксированы. Здесь. Вероятно, с, я так понимаю, если бы это происходило в нормальной больнице, да, психиатрической, то очевидно, в психиатрической больнице преследуются те цели, чтобы человек себя не поранил, не нанес себе увечья. Какие цели непосредственно преследуются в СИЗО номер 1, можно только лишь догадываться. Потому что сама Кудрявцева, психиатр, так и призналась, то, что мы вас туда не пустили, потому что там находились заключенные, которые вам могли что-то сказать, угу. о чем впоследствии бы пожалели.
Да. То есть намек, что их преследуют именно за реализацию своих прав,
вот,
прав на обращение и так дальше.
Более того, нас, когда нас пустили, в конце концов, в эту 116-ю камеру, я потребовал показать нам эти ремни для фиксации. И нам отказались их показать. На каком основании, я не понимаю. Возможно, эти ремни не отвечают никаким требованиям. И в связи именно с этим нам и не
да
показали.
Никаких требований нет.
Надо очень важно понять следующее. Что такое фиксация? Фиксация, это ведь не значит, что человеку доставляют удовольствие, в том смысле, что вот мы смотрим кино, сексуальные всякие оргии там, и так далее. Это пытка. И пытка не просто тем, что тебя привязали, а когда ты захотел пописить, тебя отвязали. Да, тебя не отвязывают несколько дней. И ты во всем в этом лежишь.
Нет, там поставляют.
Такое
не исключено.
Такое возможно.
Но ведь мы же, извините меня, мы же понимаем, о чем идет речь.
Такое очень даже возможно. Более того, кормят в таком положении с ложечки. Человек лежа. Вынужден принимать пищу с ложечки, там его, очевидно, какой-то санитар кормит и так далее. Это очень неудобно. Попробуйте покушать лежа. Павел Петров прямо так и сказал: да, меня кормили с ложечки, но я отказался есть, потому что я не мог лежа есть. То есть это еще и пытка голодом.
Угу. Я здесь потребовал документы, значит, на основании которых они работают. Значит, нас с Вячеславом Александровичем несколько часов вводили за нос, еще что, но в конце концов принесли, значит, инструкцию по должностных обязанностей вот, врача, как там, значит, как она должна себя вести, какие полномочия, но ни слова не сказано о том, на каком это законе, почему это, кого помещают, опять же, на основе какого закона.
И да так нет далее. Такого закона.
Нет, совершенно верно.
Поэтому и не сказано.
Действия действительно в данном случае не просто незаконные, а преступные.
Это медицинский механизм применения подобных вязок, усмирительных рубашек, он ведь преследует всего только одну цель, чтобы человек не навредил либо себе, либо окружающим.
Угу.
Более того, чаще всего эти механизмы применяются после того, как больному ввели специальное лекарство, чтобы растормозить или там наоборот как-то погрузить его сознание там, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы лечить человека, принудительно лечить, нужно решение суда. Для того, чтобы применять подобного рода лекарственные препараты там, и так далее, только для лечения возможно. И то только по соответствующим компетентным решениям специалистов, психиатров. Насколько я понимаю, в СИЗО ни таких специалистов, ни у самой больнички этой областной, да, угу, таких санкций нет.
Более того, вот в личном деле Павла Петрова есть акт о водворении в камеру для изоляции, который составлен не психиатром и который подписан, утвержден начальником СИЗО номер один, который тоже психиатром не является. Вот. Более того, надо акцентировать еще на то внимание, что в так называемом психиатрическом отделении есть и еще одна камера, без номера, так называемая мягкая комната. То есть, в общем-то, это гуманное средство как раз для тех лиц, которые находятся в состоянии нервного срыва и которые могут себе, ну, повредить и так далее. Вот. Но эта комната, вот на один из моментов нашей проверки, была забита медицинским оборудованием, как склад. На наш вопрос, почему она не освобождена, почему у вас камеры психиатрии забиты, а вот эта камера почему-то отдана под склад, нам сказали, она в аварийном состоянии. И как долго? Понимаете? И неизвестно, когда она будет отремонтирована. То есть, у нас применяются в СИЗО номер один незаконные, жесткие психиатрические меры по отношению к осужденным и подследственным, а гуманные меры почему-то у нас не применяются. И ничего не делается для того, чтобы они, ну, как бы, применялись.
Не, я просто уточню, что налицо систематическое, постоянное совершение преступлений, как мы полагаем, со стороны начальника СИЗО Мамедова, иных должностных лиц, связанных с подписанием этих актов о помещении человека на эти вятские и так дальше. Это превышение должностных полномочий, это незаконное помещение в психиатрический стационар, это статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание до 10 там, и так дальше лет лишения свободы. Эти преступления совершаются фактически открыто, под надзором прокуратуры, которая надзирает, но ничего не делает, чтобы предотвратить, так сказать, совершение этих преступлений и обеспечить наказание виновных. И, так сказать, вот
на протяжении многих лет. Господин Мамедов стал начальником СИЗО недавно. До него был другой начальник, господин Габаров. То есть, судя по показаниям заместителя начальника СИЗО по медицинской части, да, отделение, так называемое отделение психиатрии СИЗО номер один никогда и не имело лицензии. То есть все начальники, которые работали в этом СИЗО номер один, причастны к этому преступлению. Я при помощи своего адвоката написали заявление в следственное отдел города Екатеринбурга, где требуем привлечь к ответственности, к уголовной ответственности всех причастных лиц. Вот к этой незаконной психиатрии в СИЗО номер один.
Получается, априори там не должно быть ни камер психиатрии, конечно, потому что там не лицензировано, правильно?
Конечно. Да.
Помимо вышеперечисленного, о том, что мы говорим, что там может и здоровый человек, как карательная мера, будет связана с трудом и так далее, априори вообще не должно быть практики психологические, камерки или что-то еще в СИЗО номер один.
Город Екатеринбург — это не маленький город, у нас есть серьезная больница на Сибирском тракте.
И не одна,
и совершенно непонятно, почему туда не доставляются люди, нуждающиеся в психиатрической помощи.
Понятно, потому что если бы люди туда доставлялись, там, соответственно, гарантии существуют, предусмотренные законом. А в СИЗО какие гарантии? Начальник сказал, все, пошел. Если, так сказать, как-то себя по-другому ведешь, отстаиваешь свои права по сравнению с другими осужденными. Вот. И люди, естественно, все понимают и начинают вести себя по-другому, чтобы более, так сказать, не оказаться на этих вязках. Потому что, ну, видимо, начальник считает, что тех мер дисциплинарной ответственности, которые предусмотрены законом, там выговор, ШИЗО, еще что-то, их недостаточно. применяются пыточные меры психиатрического, так сказать, якобы лечения, ну, фактически как наказание.
Ну хорошо, коллеги, а вам не кажется, что, так сказать, вот молодой человек, который освободился из следственного изолятора и на сегодняшний день придал гласности данные факты, и которого, основываясь на заявлении которого вы на сегодняшний день делаете громкие заявления, так сказать, вот для прессы в частности, что ему угрожает реальная опасность, вы не думаете об этом? Вы не просите защитить его, так сказать, в соответствующие действующим законодательством и так далее?
Не вопрос, да.
Не знаю, я всем обращаюсь. Вы как думаете вообще об этом?
Не, ну, чтобы защитить,
ведь он завтра может защитить отказаться,
свидетеля, да, у нас есть закон там о защите свидетелей и так дальше, для этого надо возбужденное уголовное дело. Человек, так сказать, взрослый, он, ну, как, он исключение, так сказать, из общего правила, потому что если такие исключения бывают, потому что, как правило, люди молчат, он сам, естественно, пошел, но это его никто за руку не тянул, и язык ему, так сказать, никто не развязывал самостоятельно, но он решил исполнить, так сказать, свой гражданский долг и поделиться с правозащитниками вот этой информацией, понимая, что правозащитники, конечно, будут эту информацию дальше использовать в том плане, чтобы привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц. Это его выбор. Он, да, поступил как гражданин, несмотря на то, что является, так сказать, неоднократно судимым, да, гражданином.
Да, Павел Петров, это хоть и молодой человек, но уже не мальчик. Он прекрасно себе представляет, что ему могло, да, все последствия. По нашей информации, в том числе и от начальника СИЗО номер один, господина Мамедова, Павел Петров сейчас находится под серьезной защитой в СИЗО номер один, снова под следствием. Поэтому я надеюсь, что сотрудники ФСИН обеспечат ему должную охрану. И
с помощью членов общественно-влиятельной комиссии.
Да, в Москве тоже есть ОНК, я надеюсь. То,
а,
что...
в Москве?
Да? Да, в Москве. В СИЗО Москвы он находится,
вот там...
по предварительной информации.
Хорошо, а если это организованная провокация против вас?
Даже если это какая-то организованная провокация, то те документы, которые мы получили по результатам проверки от прокуратуры,
подтверждают, что это не провокация.
Они подтверждают,
ну, что это есть на самом
деле. То, что рассказал Павел Петров, это и есть на самом деле, к сожалению. Вы поймите,
соответствует действительности.
Да, вы поймите, мы не охотники за сенсациями. Вот лично я был поражен той картиной, которая открылась вот перед нами на основании этих документов. Я Павлу Петрову не очень-то доверял, признаюсь честно, потому что, да, неоднократно судим. Ну, мало ли, рассказывает байки. Но когда я пришел и увидел документы, я был поражен. Здесь, к сожалению, молчать мы не имеем права, и каждый из нас, как гражданин, должен выполнить свой долг.
Ну, тут, конечно, можно было бы обратиться к искам в суд от Павла Петрова, вот этого, компенсации морального вреда и так дальше, но, к сожалению, может, это и будет, но пока мы не имеем такой возможности, потому что от своего имени мы в суд не можем обратиться, наши права, извините, никак не нарушены, нарушены права конкретного Петрова, еще каких-то там заключенных, вот, и пока не имеем ни возможности, он сейчас в Москве находится, доверенность нужна и так далее.
Наши права...
Хорошо звучит, значит, он сейчас находится в Москве, как слушают, значит, наши зрители, да, зрители, значит, интернет-слушатели, они воспринимают, что человек в Москве. Так он в Москве или где?
Ну, он сказал, в московском СИЗО, да?
Вы как бы уточняете, где он находится?
Павел Петров на самом деле...
В Екатеринбурге сделал заявление, что его на Вятске посадили в СИЗО.
И
теперь он оказывается уже в московском СИЗО. Ну, вот это...
Если нас слышат правозащитники города Москвы, то я обращаюсь, как член общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области, я обращаюсь к ним с просьбой защитить Павла Петрова, не дать оказывать на него давление в ходе расследования.
Ну да, уже только потому, что он совершил столь мужественный поступок.
Да, он повел себя как, ну, скажем так, как многие себя честные граждане несудимые не ведут. То есть человек помогает нашему обществу, помогает нашему городу Екатеринбургу избавиться вот от такой
сомнительной
славы и вот от этого гнойника, который у нас в центре города образовался в СИЗО номер один. Более того, Роман сказал, что мы не можем подавать в суд, но мы все-таки в суд подали, и подали как общественники.
По недопуску, это разные процессы, я имею в виду,
но
компенсации
они,
морального вреда.
Да, так уж судьба сложилась, то, что наш процесс, да, судебный процесс очень тесно связан с защитой того же самого Павла Петрова и всех других осужденных и подследственных, которые находятся в СИЗО номер один. И я хочу еще раз повторить то, что очередное судебное заседание по СИЗО, с СИЗО номер один в городе Екатеринбурге состоится 16 декабря в 15:30 по адресу Верхсетский суд, Малышева 2Б, кабинет 602, судья Майорова. Суд открытый. Приходите. Нам нужна ваша помощь.
Да, время нашей встречи, что сказать, неминуемо идет к концу. Есть вопросы еще у коллег, у журналистов? Иссякли. В таком случае, разрешите поблагодарить всех участников нашего сегодня круглого стола. Еще раз делаю официальное заявление с сожалением о том, что представители ГУФСИН не пришли, не поучаствовали, не высказали свою точку зрения и не нашли общего языка с наблюдательной комиссией прямо здесь, публично, при журналистах и в интернете. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Сутяжин.